Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях семья Николая и Марии Сарабьяновых. Николай – музыкант, композитор. Ребята – родители троих детей. Мы сейчас хотели бы поговорить об истории их семьи, о приходе в православие. Я должна сказать, что отец Николая Сарабьянова, он известный историк, искусствовед Андрей Сарабьянов. А вообще в роду у Николая я начала изучать твою родословную и поняла, что это дело очень большое. Тут и Карл Брюллов, и Петр Соколов, и Константин Бальмонт. И это тема для отдельных, там, 10, 20, 50 примерно программ. Поэтому сейчас мы именно хотели поговорить...
Начнем с первой.
Начнем с первой, с вас. Вот, Николай, у меня такой первый вопрос. Ты родился уже, тебе повезло, да, ты родился уже в верующей семье. Вот, я не могу себе, наверное, представить, я родилась в обычной советской семье. Вот как это в детстве вообще ощущается, что ты чем-то отличаешься от других детей? Ведь время было еще не такое, как официально верующие, угу. Да?
Да, ну, во-первых, добрый вечер, дорогие слушатели. Вот, во-вторых, спасибо, что пригласили. Прекрасное место и вообще потрясающее, конечно, место. Здесь у вас очень красиво. Мы зашли так благоговейно. Желтые листья, желтый храм. Фотографировали даже. Вот, что касается, значит, вашего вопроса, значит, для меня это было абсолютно естественно, поскольку я в этом рос изначально, и для меня было всегда абсолютно естественно ходить в храм с самого детства. Я просто не знаю, как по-другому, поэтому...
Просто не знал, что другие не ходили, да?
Не, а я жил, вот, мои все друзья, ну, не все, конечно, ходили в храм, но большинство, вот, все мои одноклассники, с которыми я до сих пор дружу, мы как-то все вот в одной конве шли и с кем-то даже в один храм ходили. Поэтому, ну, конечно, в школе большинство людей были не такими, но с кем я общался, для меня было абсолютно естественно приходить в гости к своим друзьям и видеть там иконы, как-то или встречаться в храме, или встречаться на Пасху там, или на Рождество где-то в гостях. То есть это было как-то естественно, поэтому не могу вспомнить каких-то таких диссонансов, если честно. Ну, конечно, бывали случаи, когда ты там зайдешь к какому-нибудь другу, точнее, просто к однокласснику в коммуналку какую-то жуткую, там, я помню, на Поварскую там я ходил к одному, но там была другая, конечно, совсем какая-то картина, но вот это было очень редко, вот это я сейчас вспомнил, а так как-то было естественно.
А никогда не приходилось вот так отстаивать свою веру, типа, ты что, в Бога веришь, ты что, в церковь ходишь, что, какой-то ненормальный?
Такого не припомню, если честно.
Хорошая компания у вас была.
Да, как это гармонично.
Как-то вот нет, как такого не было, да. И вот то, что мы летом проводили время в деревне, в компании наших родительских друзей, тоже там все были многодетные семьи, и все были в основном верующие. Поэтому как-то это было естественной средой такой, так скажем.
Скажи, пожалуйста, а в какой момент вот вошла в твою жизнь рок-музыка, не побоюсь этого слова?
Ну, примерно в тот момент, когда я, значит, закончил я музыкальную школу по классическому фортепиано, да, то есть моя бабушка двоюродная, ну, то есть родная сестра моей бабушки по маме, она была преподавателем хорового дирижирования в Гнесинской академии в течение многих лет, была там прямо такой... долгим таким жителем и преподавателем этого вуза, вот, и она как-то сразу в детстве заметила, что у меня есть какие-то данные музыкальные, вот она стала меня водить в музыкальную школу, я вообще всей своей музыкальной карьерой, если так можно сказать, благодарен и обязан ей, потому что она как бы это во мне увидела и стала как бы меня водить реально в музыкальную школу каждый день. Потому что у мамы нас многодетная семья, нас четверо, и маме было совершенно не до этого. И тем более все там у нас художники, вот, и все занимались, вот брат, он художник.
Ты можешь два слова сказать просто, да, про свою материнскую линию?
Ну, да, у меня по маме в роду, ну, из самых знаменитых, это вот Федор Антонович Бруни, который был еще, значит, он расписывал, из его самых знаменитых работ, это вот фрески в Исаакиевском соборе в Петербурге. И его знаменитая работа «Медный змей», которая висит в Русском музее. Ну, и очень много всяких других работ. Мы, кстати, постоянно, вот когда ходим в музей, там, на гастроли, я периодически своих коллег, рокеров татуированных, вожу по музеям. У нас такая, даже у нас такое есть, ну, так, времяпрепровождение. Вот полдня есть свободно, мы в каком-то городе, пойдем в музей, пойдем. И там, и часто бывает так, что мы в каком-то музее, там, о, Федор Антонович Бруни работает. Я такой, ребята, минуточку.
Познакомьтесь.
Да, и так было уже в трех городах. И они уже такие, о, а это твой? Угу, мой, все. Идем дальше. Вот, поэтому я к чему? Что маме было совершенно некогда заниматься мной с точки зрения развития моей музыкальной деятельности, поэтому вот бабушка этим занималась. И она меня отвела к каким-то своим знакомым преподавателям в музыкальную школу, то есть курировала прям полностью меня. И когда я уже созрел и понимал, что, конечно, и как бы по планам было поступать вот к ней туда, на хоровое дирижирование. И я в какой-то момент лет в 16, не, не в 16, наверное, в 14, я уже как бы заканчивая музыкальную школу, понимал, что меня куда-то туда двигают, и я как бы так немножко напрягся, уже думаю, я же не буду хоровым дирижированием заниматься, как-то это немножко не мое. И стал что-то как-то брыкаться. А тут попалась мне гитара под руку моей сестры, которая на ней не играла, она лежала, просто пылилась там. Ну и поскольку меня уже так подготовили к этому хоровому дирижированию, я там год специально ходил на сольфеджио, специализированное, к преподавателю. В общем, я за этот год просто на гитаре сам научился играть просто. И потом уже просто поставил ультиматум родителям. Не пойду я по классике, хочу на гитаре играть. Вот, ну как-то они это мое решение приняли. И я поступил в студию при Гнесинке, эстрадного отделения. Там была такая подготовительная студия. И вот в тот момент, когда я туда пришел, первый год я там на фортепиано джазом занимался, и вот первый день, когда я туда зашел и увидел сидящим на полу, ну, как бы так, облокотившись на стенку, сидящего гитариста, играющего такую какую-то не классику, а что-то такое, фламенко он что-то играл, по-моему, такое. Ну, вот этот сам дух, какой-то волосатый такой парень красивый сидел так в коридоре, и так, я думаю, о, я правильно, в правильное место пришел, это мое. Мне кажется, вот в тот момент рок-музыка заговорила во мне. И вот с тех пор я как-то в ту сторону двигаюсь.
Но ты продолжал ходить в церковь, да? Или,
конечно.
Или это, вот, у тебя не было этого подросткового периода?
У меня был подростковый какой-то... Нет, ну, скорее даже не подростковый, а вот, наверное, когда я от родителей съехал, и вот до момента, когда я уже взял себя в руки и стал нормальным человеком, когда я встретил Марию, значит, свою будущую жену. Вот этот период, конечно, лет пять, это был, конечно, я вообще мало ходил в храм и вообще как-то вел, мягко говоря, светский образ жизни. Вот. Но потом Господь меня направил все-таки в нужную сторону. Ну, все-таки вот я думаю, что то, что было заложено с детства, вот это вот то, что я жил в православной семье и ходил в храм, оно, даже если ребенок он не вникает в это головой, он как-то впитывает всю эту атмосферу, и его Господь ведет. В какой-то момент просветление приходит.
А то, что вы сказали, что Господь направил в правильную сторону, это вы имеете в виду знакомство с будущей супругой?
Да.
Так, и вот на арену выходит супруга.
Да.
Маша, расскажи, пожалуйста, как вы встретились и как ты направил его в нужную сторону?
Это совершенно случайно произошло. Я училась в университете, в школе экономики, и пошла на работу там на втором курсе, на подработку. И, собственно, совершенно случайно там на этой работе мы с Николаем встретились в коридоре. Вот, я даже как-то совершенно не обратила внимания. Но как-то я была настроена на учебный процесс, на построение карьеры, у меня были большие карьерные амбиции. Вот, и совершенно я как-то на тот момент не особо интересовалась личной жизнью, ну, устройством своей личной жизни, а уж тем более там не думала ни о каком замужестве. Вот, но Николай меня там увидел и стал как-то подавать какие-то вялые и редкие сигналы в виде, тогда еще, по-моему, был пейджер сначала, что ли, вроде как пойдем в кино сходим или что-то такое, но для меня это... Я, честно говоря, вообще не понимала, как общаться с этим человеком, потому что я как раз абсолютно из другого мира, мои родители. Я никогда не общалась, вот с творческой, в творческой среде не была, и с такими людьми лично никогда не имела общения, ну, с такой творческой элитой, то, что называется, да? Вот.
Правильное слово какое.
Прям элитой.
Ну, да.
А можно, вот, так? Николай, уточнить, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что Мария повела тебя в нужном направлении?
Ну, потому что...
Когда ты начал уже вялые сигналы на пейджер подавать.
Да, это было только самое начало. А потом я понял, что это человек, с которым я точно не пропаду и буду как бы строить правильную жизнь семейную и с детьми, и все будет хорошо, все будет благополучно, потому что человек верующий, надежный, и, ну, и все. То есть очевидно было, что если я этот шанс сейчас упущу, то непонятно, что со мной вообще будет.
Ну, то есть ты на тот момент уже была верующим, да, православным человеком, и, видимо, пришла к этому каким-то своим путем. У тебя же не было такого детства церковного.
Да, у меня вообще не было церковного детства. Абсолютно были там... Ну, я из атеистической семьи. А вот. У меня было абсолютно обычное такое советское детство. Мама тоже уже сама, когда-то уже в сильно взрослом возрасте, стала заниматься поисками ответов на некие вопросы духовные. Ну, как-то мы с ней параллельно существовали. Да, я вот когда пошла учиться в университет, как-то вот... У меня не было как раз никого из окружения моего, дружеского либо родственного, кто верил бы, как бы, или кто бы мог мне об этом рассказать. И с мирской точки зрения у меня было... Вот я сейчас, смотря назад, как бы анализировала какое-то время назад свою жизнь, чисто с мирских позиций как бы не было никаких предпосылок для того, чтобы пойти в церковь, потому что обычно принято как, да, что-то случилось или совсем что-то ужасно, и тогда человек обращается к Богу.
Улучшить, да, надо как-то свою жизнь?
Ну да, улучшить или вот за что, почему, таких вопросов как раз, слава Богу, не было. Я как раз пришла просто потому, что появился какой-то очень сильный внутренний запрос и ощущение бессмысленности происходящего бытия моего собственного. Что, опять же, несмотря на то, что с мирской точки зрения там все прекрасно, это высшая школа экономика, это очень модная на то время крутая тусовка, в которой я общалась, как бы я себя там прекрасно чувствовала. Ну, как бы все, да, вот. Но какое-то вот все время меня такое угнетало ощущение пустоты внутренней, что это все как бы не совсем то, и это даже если будет семья или что-то подобное, там дети, они не заполнят на 100% вот это вот ощущение внутреннее. И начался некий поиск как бы такой смыслов для меня. Я потихонечку-потихонечку какую-то литературу стала читать, что там, как-то потихонечку-потихонечку, в общем, и я пришла к тому, что нужно пойти учиться для того, чтобы попробовать найти эти ответы на вопрос, который у меня были. Собственно, в чем смысл жизни, да?
И куда вы пошли?
Ну, я пошла в богословский такой колледж в Москве, который мне рекомендовали просто знакомые. А вот, и я, конечно, очень благодарна этому опыту, этой учебе. Ну и вот, и так постепенно я сама воцерковлялась, как бы, когда я пришла к этому и стала учиться, как бы все вопросы на самом деле отпали. Не на все я получила ответы, но тем не менее, как бы вот это вот ощущение бессмысленности, пустоты, оно абсолютно точно ушло. И как бы с тех пор у меня нет сомнения, что... На каком основании, на каком фундаменте должна строиться жизнь, что прежде всего на духовном. Ну а семья там и все остальное, как бы это только хорошее приложение.
Светлый вечер. На радио Вера.
Сегодня у нас в гостях Николай и Мария Сарабьяновы. Николай музыкант, композитор, у ребят трое детей, и мы говорим о создании их молодой семьи. Мария, вот знаешь, не всегда для женщин вот типичный путь сразу пойти учиться. Я бы даже сказала, что немножко зависть на тебя смотрю, потому что я уже 30 лет стараюсь пребывать в лоне православной церкви, но у меня нет никаких богословских образований. Вот. Очень часто я испытываю такие пробелы в своих знаниях, очень хотела бы их заполнить, но, что называется, никак не соберусь. Это плохо. Вот, у тебя как-то сразу пошло... ты пошла сразу к знаниям.
Да.
Это меня... твоя такая организованная натура?
Ну, наверное, такое просто устройство, да, такой психотип. Я и к вере пришла вот все-таки через голову, да, вот как бы внутренний такой сердечный запрос, но, тем не менее, у меня были конкретные вопросы, на которые я хотела получить ответы. А так как мне их не у кого было получить, возможно, если бы я росла в такой семье, как у Николая, я бы стала общаться больше там с бабушками, с родителями. У меня вообще не было таких вариантов. Поэтому, ну а что еще оставалось
делать? А что это были за вопросы, если вы помните? Вот какие вопросы так сильно волновали, что на них нужно было получать ответы в Богословском колледже?
Ну, вопрос, который терзает, мне кажется, миллионы, в чем смысл жизни, да, все-таки. Как поступать, что такое совесть, да, как понимать, в каких... Вот христианство, оно же здесь и сегодня на самом деле, да, как в нынешней, в современной жизни, да, правильно, ну, так это звучит, как странно, с одной стороны, с другой стороны, для меня как бы это естественно. Как поступать, как делать выбор, на какие точки, да, опираться. Вот. Мне нужно, необходимо было какой-то фундамент получить, вот такой духовный, как бы, знаний вот этих вот, да, и понять, как бы, принимаю я это или не принимаю, и дальше уже от него, на него встать и дальше двигаться вперед.
Меня очень зацепила ваша мысль, что вы сказали, что не на все вопросы получили ответ, но чувство бессмысленности жизни ушло. Мне кажется, это так точно, что нередко, мне кажется, мы все это переживаем, когда... ищем какие-то более такие интеллектуальные, рациональные ответы на вопросы, в том числе в религии. Приходим в эту религию, там, пытаемся с ней знакомиться и понимаем, что ответы лежат не в рациональной плоскости, а в самом прикосновении к церковной жизни, вот в самом опыте веры. То есть вопросы не уходят, но просто жить становится как-то лучше. И, то есть они воспринимают эти вопросы как просто вот, ну вот с этим нужно разобраться, но они не главные на самом деле.
Ну, наверное, у вас, видите, как-то очень вот вы очень логически мыслите, и при этом вот сразу как бы встали на этот путь. Я просто помню, что я, когда покрестилась, я тоже это сделала для улучшения личной жизни. То есть я пошла в церковь 20 лет, там произвели надо мной таинство крещения. Вот. Но личная жизнь не улучшилась. И еще на какое-то количество лет я не ходила в церковь. У тебя было по-другому?
Не работает немножко. Да. Мне кажется, надо самому вложиться прям. Когда ты вот прям постарался, как-то окунулся, что-то сам какую-то энергию направил, себя куда-то двинул, вот тогда ты получаешь какой-то от Господа ответ. И какое-то ощущение, что может... Ну да, он тебе дает, тебя направляет, и твою жизнь как-то делает другой немножко. Вот когда ты сам... Ты должен сам преодолеть вот этот вот как бы барьер. Потому что да, мне кажется, это так работает. Мария, что ты думаешь?
Ну, начнем с того, что у меня не было запроса на улучшение, да, жизни в целом.
И так было хорошо, да.
Ну да, говорю, потому что со стороны это было все, как бы все шло логически, логичным путем развивалось, все было в целом очень даже, слава богу. А вот. И для меня было открытием, были открытия многие вещи. Но христианство это же, понимаете, как многие воспринимают, да, вот надо пойти покрестить ребенка, да. Дескать, амулетик наденем, там, не умрет, или плакать перестанет, или у него все в жизни будет хорошо. Но христианство нигде в Библии и Писании, ни Христос нам не обещает, что христианство равно какая-то безболезненная, счастливая жизнь в удовольствии. Это просто абсурд, как бы, да, и, ну, я, собственно, не за этим шла. Безусловно, когда появляется некое духовное видение, да, вот это духовное зрение появляется у людей, я даже не про себя там, но я его чувствую, что про себя как бы не могу свидетельствовать вот так вот, да, с этого ракурса. Но люди всерьез церковные, у них же другое видение вообще, в принципе, мира, ощущение себя в мире и этой связи с Богом. Хотя бы ты как бы ты понимаешь, что ты не один. Для меня вот я такой человек, я люблю все запланировать. Мне так легче, проще, да, психологически, мне так спокойней. А когда вдруг просто какие-то вещи случались незапланированные, ну вот на что говорят, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, да, тут у меня наступала какая-то страшная фрустрация. Вот, например, жизнь в церкви, святоотеческой литературы, и прежде всего, конечно, Евангелие, да, огромное количество проповедей разных священников я слушаю, читаю, учит тому, для меня это было открытием и вот полезным улучшением в моей жизни, что я научилась доверять не только себе и полагаться вот не только на свои силы. Мне кажется, это огромный бонус верующего всерьез человека. Вот неверующий, потому что неверующий, вот и как мы видим, вот в разные трудные периоды нашей земной жизни, да, как люди, которые надеются и преклоняются только на себя, и у них нет веры и нет связи своей с Богом, им очень тяжело. Вот,
не
совсем
на кого положиться.
Как бы психика, как бы она не выдерживает этого человеческого. Как бы я понимаю, что нужно доверять Богу. И когда ты какие-то вещи отпускаешь, и вот я, например, научилась, вдруг это поняла только там, когда третий ребенок уже сейчас подрос, что не все от меня зависит. И в судьбе моих детей, да, и в своей собственной, и что мы не знаем, что будет завтра, но что нужно полагаться на Бога, при этом, естественно, делать все, что от тебя, как делаешь, что должен, и будет, что будет. Ты делаешь все, что можешь, все, что тебе совесть твоя подсказывает в твоей жизни, а может быть, все, что угодно. Но как бы вот это положение на Бога, вот эта вера, она очень укрепляет, как бы помогает жить.
Вот когда ты сказала еще слово «фундамент», а сейчас еще сказала слово «планы», мы в настоящее время живем в ситуации, когда строить планы очень сложно, а фундамент очень нужен. Вот сейчас, наконец, когда, в общем-то, вызов брошен, в том числе и нашей вере, вот как это ощущается, это как фундамент? Помогает ли это?
Только это и помогает вообще абсолютно.
Да, я соглашусь. И, конечно, только это и помогает, потому что и избегать каких-то панических решений, как-то держать себя в руках, например, стараться вообще никак не передавать свои волнения детям, потому что я считаю, что у них должна продолжаться детская жизнь, их не нужно посвящать во взрослые какие-то тяжёлые проблемы. Вот так же, как бы и с ковидом, мне кажется, победоносно. Я первый раз себя, честно говоря, похвалила, я не привыкла к себя хвалить, в общем, я к себе отношусь очень критично. Мои дети не поняли. Старший, он, в принципе, такой скептик, как бы он довольно легкий, я что называю, как бы голова в облаках немножко такой, да, вот он не панический тип, да, не истеричный, как бы, вот мальчик. А младшие, они просто маленькие, но они вообще не поняли, что, какой там ковид, чего, кто. Как-то пару раз меня спросили, мама, а почему люди там в масках на улице? И я там что-то отшутилась. И, в общем, как-то мы так легко, и я поняла, что, слава богу, вот их психика не травмировалась, потому что, наверное, у меня тоже было устойчиво какое-то вот понимание, что, в общем, нужно Богу доверять, и будь как будет. И как-то мы спокойно выплыли из этой ситуации. Но даст Бог, как бы еще так получится.
Ну да, я почему и спрашиваю, потому что на самом деле это не просто вот наши вопросы, это наше общее такое раздумье, потому что сейчас очень хочется смотреть на примеры какого-то укрепления в вере, потому что укрепляться нужно всем.
Безусловно.
А у вас, вернемся к вашему знакомству,
да.
Получается, вот общая православная вера стала каким-то важным критерием вот, при выборе друг друга.
Да, для меня, по крайней мере, точно.
Николай это как-то гораздо более, как мне кажется, все-таки даже интуитивно все это почувствовал. Для меня, я говорю, настолько была не знакома ни с этим миром, и для меня мой будущий муж был абсолютно неочевидным, совершенно не тем принцем на белой белом коне, который я себе вообще могла, как бы, если я когда-то что-то себе воображала, абсолютно как бы не тот тип человека, да?
Тут Николай должен посмотреть строго на
широкую. Просто он интуитивно вот для себя это понял гораздо раньше.
Сейчас-то я уже стал таким,
понимаешь? Абсолютно. Гораздо раньше для себя, а я как-то, конечно, честно говоря, я и вот кто бы мне сказал, да, что я еще выйду, мы поженимся, у нас еще дети будут, да, ну как бы я смеялась бы просто сильно долго, не потому, что кто-то из нас лучше или хуже, мы просто как две разных планеты, да. Я для себя не представляла, когда потом уже Николай сделал предложение, я думала, потому что я себя совершенно не представляла вот в этой музыкальной среде, в гастроли, какая-то ночная жизнь, для меня это абсолютная дикость. Я человек, который привык вставать там в 7 утра, активно вести свою дневную жизнь, там, условно, в 10 с книжечкой ложиться. Ну, как бы это не смешно. Да, там были какие-то студенческие веселые были времена, безусловно. Там я очень любила тоже погулять как-то, ну, в меру очень все так всегда. Ну, вот, я это потом поняла, что, конечно, самым крепким основанием наших отношений является общий вектор вообще вот этот жизненный. Прежде всего, духовный. И потом, конечно, как бы, я считаю, что повезло, что мы одинаково смотрим на момент воспитания детей, например, да, на то, какая должна быть семья, как она должна вообще выглядеть, как она должна взаимодействовать внутри себя. И мы как бы друг другу в этом помогаем, поддерживаем.
А что это за моменты? Какой должна быть семья?
Воспитание семьи?
Ну, ты так спросил,
ну, значит,
это же...
встаем, зарядка,
немножко
молитва.
Конкретизирую вопрос. Да-да-да.
Как
вот
минимум так.
Что изменилось? У Николая перестали ночные, как бы, музыкальные бдения, и он стал ложиться в 10 часов вечера с книжечкой. Или Маша научилась бдению?
У меня нет сейчас никаких ночных, там, вот этих всех историй.
Ага, все-таки ты с книжечкой.
Максимум бывает, я могу лететь куда-то там в ночь, летать. Ну, иногда очень редко бывают какие-то поздние выступления. А так, ну, я обычно уже в 12 я уже прихожу. Но, да, если нет работы, вечером мы, либо если мы где-то... Ну, если мы вечером дома, мы смотрим какой-нибудь фильм познавательный, либо читаем книжки и ложимся спать.
На что наш старший сын, которому 16 лет, страшно возмущается, говорит, ну просто вы, говорит, какие-то вообще мамонты-пенсионеры, говорит. Ну, да, я просто, вы знаете, все как-то как бы мы друг к другу подтесались, просто надо отдать должное Николаю, что он оказался человеком очень, как сказать, домашним. Знаете, вот есть мужчины разного типа, в принципе, я думаю, что он так... на работе получает вот совершенно другую какую-то жизнь, а в итоге все равно как бы он довольно домашний человек. А я считаю в своей... Вот вы говорите, какая должна быть семья. Семья должна быть, я уверена, вот стоять на каких-то общих основаниях и доверять друг другу. Потому что, вот, например, я про себя тоже понимаю, что если бы я была другого типа женщины, да, которая, например, там бы очень много ревновала,
да,
приставала вот так, как-то, а где, а кто, а с кем, ничего хорошего бы не вышло. Потому что я абсолютно доверяю как-то вот Николаю, и часто меня, например, спрашивают, особенно родственники, вдруг мама там свекровь позвонит, да, или кто-то говорит, а где Коля? А я, честно говоря, я даже не знаю, в каком он городе, но просто у меня такая интенсивная жизнь с тремя детьми, которыми я бесконечно занимаюсь. У Коли бесконечности гастроли, и я даже не знаю, все так удивляются тот, кто нас плохо знает, как бы, как? Как бы, а ты даже не знаешь? И я говорю, ну, ребят, ну я знаю, что завтра он приедет. И я как бы абсолютно вот доверяю.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Николай и Мария Сарабьянова. У микрофона моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».